Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Меня зовут Никита Воронков. Сегодня в день рождения французского военного Альфреда Дрейфуса мы вспоминаем знаменитое дело Дрейфуса. И наш собеседник, научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Андрей Митрофанов. Андрей Александрович, еще раз приветствую.
Здравствуйте еще раз.
Да, и предлагаю задать темп чуть более резвый, потому что вторая часть беседы у нас короче. И возьму на себя ответственность сразу перенестись в 98-й год. Если нужно, вы небольшие справочные какие-то отсылочки делаете. Эстерхази был оправдан военным судом, да. И после этого вот знаменитая статья выходит писателя, журналиста Эмиля Золя. Я обвиняю под таким названием. Какой эффект она произвела?
Тут можно использовать, собственно говоря, любую фразу, но эффект разорвавшейся бомбы, наверное, будет самый правильный, потому что здесь участвовал не только Эмиль Золя, участвовали уже дрейфусары в большом количестве, сложившаяся группа политиков и деятелей культуры, которые выступали однозначно за пересмотр дела и освобождение Альфреда Дрейфуса. Эмиль Золя действительно человек был совершенно необыкновенный, с огромной популярностью, и на фоне сбушевавшиеся вот этой вот общественной реакции, происходили весьма-весьма бурные, почти даже кровавые события. И были погромы в разных городах Франции. Почему? Потому что обращение к президенту Фору, которое вот и было написано с заголовком «Я обвиняю» в газете «Аврора», оно было написано не без участия выдающегося политика Клемансо, будущего премьер-министра Франции. И действительно, политическая составляющая была весьма заметна. Здесь был огромный перечень обвинений в адрес всех-всех возможных представителей власти, генералитета. Никто, в общем, не ожидал такой реакции бурной. Просто это меняло всю ситуацию на шахматной доске, можно так сказать. И начинается уже после этого достаточно быстро, собственно, сам процесс Эмиля Золя. Вот в начале февраля месяца уже будет происходить суд самого над самим Золя, который получил обвинения весьма-весьма суровые. И по французским законам он получил 3 года лишения свободы и огромный штраф 3000 франков. И, как говорят современники, если бы вдруг Эмиля Золя оправдали, то, выходя из здания суда, он бы мог просто не выжить, его бы растерзали. Поскольку так настолько сильны были настроения вот эти националистические, шовинистические во Франции в этот момент. А интеллигенция была все же в тот момент в меньшинстве, сторонники Дрейфуса. Они в тот еще момент были в меньшинстве. То есть ситуация усугублялась.
Когда начался перелом? 99-й год, дело Дрейфуса все-таки отправляют на пересмотр, но в итоге оправдания нет, есть лишь смягчение приговора, то есть не пожизненная вот эта сухая гильотина в Каене, а 10-летняя. При этом президент после этого, как бы с барского плеча, помилование Дрейфусу предоставляет, то есть обвинения это не снимаются. Свобода предоставляется, обвинения не снимаются. А Дрейфус вообще сам, он как-то участвовал вот в этом процессе? Или у него вообще не было возможности высказываться, делать какие-то заявления и прочее?
В данном случае уже ситуация была иной. И правительство сменилось, и сменился после кончины президента Фора, сменил его президент Лубе, то есть антидрейфусар Фор ушел, и Лубе был совершенно других политических взглядов, а дело превратилось уже из юридического и скандального, оно стало действительно общего политического масштаба, скажем, даже общеевропейского, за ним следили во всех странах, включая Россию, очень внимательно. И надо сказать, что Кассационный суд в июне 1999 года, он вынес определение, что передача трибуналу в 1994 году секретного досье была незаконной, а почерк вообще не принадлежит Дрейфусу. Вот тогда и был создан новый суд в городе Ренне, специально подальше от Парижа, чтобы снять некоторые возможности всяческих общественных бунтов. Все это делалось, естественно, с согласия правительства во главе с Вальдеком Руссо, новым премьер-министром. И надо сказать, что ситуация развивалась, так сказать, достаточно не в пользу Дрейфуса, потому что военный суд, который заседал в Ренне, он вынес подтверждение, да, подтверждение первичного приговора, то, что Дрейфус виновен, хотя предшествующие этому событие, напротив, свидетельствовали совершенно о другом. И единственное, что срок заключения был сокращен до 10 лет. Но эта ситуация не устраивала никого уже, не говоря о самом Дрейфусе, который присутствовал на этом процессе. Его специально доставили в Ренн. Буквально одно слово о том, что сам Дрейфус, он был человеком не очень ярким. У него не было никакой, собственно говоря, харизмы. И когда мы говорим, что его не очень-то ценили современники до этого процесса, то это совершенно правда. Как заметил Жорж Клемансо о Дрейфусе на этом процессе в Ренне, он был похож на некого человека отстраненного, как торговец карандашами. И он толком ничего и не понял в собственном процессе. Вот такое резкое суждение, ну, насколько оно справедливо, наверное, историки еще об этом будут писать не раз, но смысл примерно таков. Угу. То есть до реабилитации, полной реабилитации прошло еще 7 лет, а что касается, собственно, Реннского приговора, то он привел к тому, что правительство с участием такого известного министра Мелиерана и нескольких видных лидеров социалистического движения, республиканского движения Франции, они приняли решение, что на особом совещании, что все-таки внести в данном случае единственный выход. И вот в сентябре 1999 года сам Дрейфус принял предложение вот об амнистии, был амнистирован.
Мы, кажется, не сказали за всю передачу, что Дрейфус еврейского происхождения, он был евреем. Да. И я правильно понимаю, что дрейфусары на каком-то этапе, они же боролись не только лишь за Дрейфуса. То есть это была борьба за реформирование вообще, возможно, я сейчас сам предполагаю, существующей системы против антисемитизма в обществе, существующих порядков. В итоге их борьба увенчалась успехом? Какие-то реформы были проведены? Что с военными стало, которые вот столько лет пытались выдавать сфабрикованное дело за реальное? И что стало с антисемитизмом в обществе? Вытравили его?
Социальное бедствие, такое как антисемитизм, для Франции, оно, конечно, не исчезло. Это вот сразу с этого можно начать и сказать, что даже в 1900-е годы, и даже во времена, когда вот тот самый Клемансо станет главой правительства, а Пикар станет военным министром, и это будет, так сказать, достаточно знаковым таким событием для Франции того времени. Так вот, даже в эти годы настроения националистические, шовинистические, антисемитские, они не исчезли, они были. А вот что касается реформ и последствия этого дела, то эта тема достаточно очень большая. Почему? Потому что до дела Дрейфуса противостояние между левыми и правыми, так условно называемыми правыми и левыми, так сказать, течение партий было чрезвычайно много в то время, они постоянно между собой конфликтовали и враждовали. Так вот, это был конфликт, скажем, между монархистами и республиканцами. Но после дела Дрейфуса в центре внимания оказываются уже республиканские ценности, институты и, прежде всего, ценности. То есть речь уже идет о, скажем так, даже идеологической составляющей, да, потому что дрейфусары, они не просто отстаивают республику и ее существование, они отстаивают такие ценности, в общем-то говоря, и политические, и социальные, и действительно реформизм, он возобладает именно по итогам вот этого масштабного кризиса, очень быстро начнет расти движение социалистическое. Очень быстро начнет развиваться партия радикалов во главе с Клемансо и его сторонниками. Это было тоже последствием дела Дрейфуса. Чрезвычайно важно подчеркнуть, что это скажется на международных отношениях, да, потому что престиж Франции, упавший до таких самых низких значений за всю ее историю, он все-таки стал постепенно восстанавливаться. Ну, буквально одну фразу могу припомянуть о том, что когда Бисмарк наблюдал за началом дела Дрейфуса, он возмущался тем, что творится, и даже сказал, что раз во Франции осудили безвинные некоего офицера, то и слава богу, пусть Франция сварится в собственном соку. То есть для людей, которые относились к французам, скажем так, не очень позитивно или даже совсем плохо, было очевидно, что это дело, оно ведет Францию в никуда. Ну так вот, в данном случае надо сказать, что политики, журналисты, общественность, в итоге они добились того, что стало фундаментом развития политической ситуации во Франции, развития ее политической системы и упрочения этой политической системы. И развития, конечно, и различных реформистских течений, которые до середины 90-х годов были совершенно немыслимы. Они продвигались слишком медленными темпами.
Андрей Александрович, время неумолимо подошло наше к концу. Спасибо большое вам. Андрей Митрофанов, научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, кандидат исторических наук, был сегодня нашим собеседником. Вспоминали мы масштабное дело Дрейфуса, французского офицера на стыке 19-20 веков. Оно рассматривалось, этот процесс был, и привел он к расколу общества и реформированию даже во Франции.
«Спутник Эрудита».